Да, это нормально будет сегодня? Если мы будем отвечать на вопросы сегодня? Все это время? Хорошо? Если духовная жизнь более насыщенная и интересная, почему? Почему же люди через долгие годы духовной практики иногда возвращаются к употреблению интоксикации? Такой вопрос есть. Итак, мы много слышим о том, что духовная жизнь, она более интересна, более насыщена вкусом. И даже специальный термин санскритский, который описывает это состояние — раса. Раса — это очень насыщенный вкус. Это то, что каждый человек очень-очень хочет получить, имеет жажду этой расы. Жаждет нектара, счастья, наслаждений. Этот дух скрыт в каждом живом существе. Пуруша называется — живое существо, но наслаждающееся по своей природе. Ищет счастье, взаимоотношения. И есть, конечно же, Ади-пуруша или Маха-пуруша, изначально наслаждающийся. Но все другие живые существа также имеют тенденцию, склонность к наслаждению, к счастью. Это естественно. Поскольку это есть в источнике, в Боге это есть, Дух Ананда, Бог живет для своего собственного наслаждения, других целей нет. И все связано с его наслаждением, с его способностью наслаждаться. Наши чувства — продолжение его чувств. Наш ум — это продолжение его ума. То есть наша жизнь — это частичка его жизни, целого, общего целого. И описывается, что полное целое, оно самодостаточно. Там есть все. Там нет никаких недостатков. Нельзя ничего не прибавить, не убавить. Ом Пурнам на санскрите означает полное целое. Но когда речь идет о части целого, то очень важно рассмотреть ее взаимосвязь с полным целым. Прабхупада часто приводит простые примеры. Мизинец. Любая часть тела, он говорит. Пока она связана с телом, она выполняет важные функции. Можно считать ее также телом. Если кто-то коснется моего мизинца, скажу: вы меня коснулись. Связан. Это все равно, что я. Хотя мизинец — это не я. Я существую без мизинца. Небольшой пример. Мизинец можно потерять. Так бывает, что мизинец валяется на дороге где-нибудь. И он уже не имеет отношения к моему я. Посмотрите, он уже отделен. Вот очень важно понять, в каком же состоянии находится живое существо. Почему? Почему человек может привлекаться материальными наслаждениями, хотя они являются источником страданий? Уже множество раз мы пытались наслаждаться в этом материальном мире, но ничего не получается. В итоге какие-то страдания всегда сопутствуют этому. Так же, как огонь всегда покрыт дымом, и любая деятельность имеет недостатки, говорится в ведах, материальная деятельность, всегда будут какие-то недостатки. Так же, как материальный прогресс, он, конечно, имеет какие-то преимущества, удобства, средства передвижения, комфорт, стандартизация, какие-то новые вещи сюда выходят. Какие-то удобства есть, но всегда есть и недостатки. И недостатки указывают на то, что живое существо не самодостаточно, не абсолютно. Поэтому «Ом Пурнам» означает: я должен быть связан с полным целым. Тогда меня также можно назвать «Ом Пурнам» — с этим вместе целым. Единство. То есть мизинец, он очень важен на своем месте. А если он не занимает свое место, то куда он годится? Он просто мусор. Нужно просто устранить. И также живое существо, оно хочет раса, вкуса, но оно не самодостаточно в этом. Оно нуждается в чьей-то помощи. Хочет получить откуда-то этот вкус. Оно не может получить полное счастье просто из себя самого. Вот в чем разница между Богом и живым существом. Хотя качественно это одно и то же, количественно нет, нам всегда чего-то не хватает. Мало количественно счастья нам. Мы хотим больше, 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 больше. И интересный момент. То есть мы хотим получить безграничное счастье. И для этого мы думаем, что, наверное, нужны какие-то безграничные материальные средства. Но из-за ограниченности живого существа мы не можем использовать безграничные средства. Прабхупада шутил и говорил, посмотрите, желудок вместит только определенное количество пищи, больше не вместит. Как бы вы ни были богаты, вы не можете съесть больше, чем помещает желудок. Из-за ограниченности мы не можем наслаждаться большим богатством, скажем. Или большой славой также. Или огромными-огромными знаниями. Не вмещается это в человека. Нет. Он может наслаждаться только той долей, которая ему выделена. А все остальное принадлежит Верховному. И вот живое существо наслаждается, когда понимает вот этот принцип. Можно сказать, что он счастлив, когда? Когда он знает, что есть Верховная Личность Бога, и ему все принадлежит, мое существование также, все мое имущество. И он видит, как все это служит Господу и доставляет ему радость. Так же, как богатый человек, как он может быть счастлив? Мы сказали, так, он ограничен чувствами тела, объемами желудка. Но излишние средства в ведические времена он использовал для блага всех других людей. Видя, как другие люди получают благо от его богатства, он получал счастье. Другого порядка просто, более высокого порядка. То есть счастье от того, что счастливы другие. И я могу делать других людей счастливыми. Вот эта тенденция есть в человеке, помогать еще кому-то, и он чувствует себя очень хорошо от этого. Вот я помог этому человеку, он мне благодарен, и это тоже наслаждение, видите, тоже счастье. И это скрыто в природе служение. Живое существо — слуга. Вот оно счастливо тогда, в полной мере, когда посвящает свою жизнь объекту высшей любви. И таким образом служение поддерживает эти любовные отношения. Вот это называется ананда, безграничное блаженство. Любовь к Богу, она безгранична. Она количественно не ограничивается, поскольку здесь взаимоотношения с безграничным источником вступают в силу. И тогда, естественно, возникает вопрос, почему же, если так? Почему же нас может привлекать снова какая-то материальная низменная деятельность, вкусы? Если сознание Кришны вот такого порядка. Это очень интересный момент. На самом деле, живое существо не привлекается материей. Мы привлекаемся из-за иллюзии. Из-за иллюзии. Если бы мы увидели реальность, мы бы никогда в жизни не привлеклись этим материальным творением. Я слышал, как один из духовных учителей сказал, если бы нас заранее предупредили, куда мы придем, что там будет с нами. Если бы нам сразу сказали, что вам придется родиться, появиться на свет в каком-то беспомощном теле, мочиться, испражняться под себя сначала. Вы даже не можете сказать, что вы хотите. Все это подробно вот описывается, что же происходит с живым существом, что им придется пережить множество трудностей для поддержания тела. Тем не менее, оно будет болеть, разрушаться. Множество страданий будет сопутствовать взаимоотношениям с живыми существами, от климата, от собственного ума, проблем. В конце концов, оно просто состарится и умрет. Захотели бы прийти в такой мир, был вопрос. То есть, когда описывается реальность, мы видим, что это не очень привлекательная реальность, на самом деле. Будда, он увидел эти вещи за пределами своего царства, поскольку отец скрывал эти недостатки материальной жизни. Ему казалось, что нет старости в пределах дворца, были только молодые люди окружали его. Нет болезней, там не было больных. Никто никогда не умирал. Но когда он впервые вышел за пределы дворца, он увидел, что есть старость, болезни, рождение и смерть. С ним был его слуга, и Будда спрашивал, что это такое? Увидев странного человека, который сгорбился, опирается на палку, даже стоять не может прямо. Ему трудно даже стоять на ногах, он передвигается. Что это такое? Спросил Будда. А что за существо? Что это такое вообще? Откуда такое может быть? Это старость, сказал слуга. Каждый человек станет таким в конце жизни. И Будда был ошеломлен этой реальностью. Затем он увидел прокаженного человека и просто был в шоке. А это что такое? Это просто болезни. Вряд ли кто-то может избежать таких вещей подобных. Каждый будет чем-то болеть. В конце концов, он увидел просто носилки и несли на гримацию тело. А что же это такое? А это смерть. Тогда в чем же смысл жизни, спросил Будда. Тогда какой смысл в этом в бытии? И это был разум Будды, конечно, он мог сразу увидеть суть этого всего. Поэтому говорится, что живое существо в своем чистом состоянии не привлечется материальной природой. Нет. Так же как можем ли мы привлечься жизнью низших форм? Захотим ли мы принять такой образ жизни? Нет, трудно себе такое представить. Жизнь свиньи, например. Кто-то захочет? Нет, это отвратительно для нас. И тем не менее, иногда живое существо из тела человека получает такую форму жизни. Из-за каких-то грехов. И как? Как-то нужно дать эту форму жизни, он же не хочет становиться свиньей. Даже преступник не хочет садиться в тюрьму, зная, что он должен быть наказан, но он не хочет. Нет такого вкуса. Но в конце концов, человек может развить такой вкус. Вот в чем интерес. Развить благодаря влиянию материальной природы. То есть эти вкусы могут быть навязаны нам, так же как курение, алкоголь, наркотики. И потом это уже не доставляет никакого счастья, никакой ананды. Просто становится дурная привычка, привязанность практически непреодолимая. Рабство. Человек становится рабом всего этого. Также здесь человек становится рабом майи, материальной природы, гун материальной природы. Обусловленность называется. Как если человек принимает наркотики, и он решил бросить, но потом называется ломка, да? То есть его физическая потребность становится такова, что ему необходимо принять наркотик, чтобы он себя лучше просто чувствовал, здоровее был, чтобы он не болел. Это называется уже обусловленность. Все. Он сам не рад, но уже не может ничего изменить в этом. Также ум возбуждается и воспаляется от греховной деятельности, и кажется, что без этого нельзя обойтись. Если я сегодня не выпью, я умру, думает алкоголик. Конец мне будет, конец моей жизни. Каждый так думает. У каждого ум как-то воспален, и поэтому из-за этого воспаления ума, из-за греховной деятельности, из-за влияния самой материальной природы, человек совершает деятельность, лишенную всякого вкуса. Всякого жизненного вкуса. Ананда, блаженство, люди не знают, что это такое. Просто понятия не имеют. Итак, это влияние материальной природы, ответ на желание живого существа, желание отделиться от Бога. Итак, живое существо мы не можем взять вот так вот и привести в материальный мир. Это так же, как нам сказать, давайте станем свиньей сейчас же. Все будут протестовать. Что же делать? Нужно привлечь живое существо к этому моменту. Синдбад-мореход потерпел крушение очередное. Попал на какой-то странный остров. Их сразу заметили люди, всю команду, обессилевшую, голодную. И сразу же очень быстро принесли какие-то миски и пищу, очень много пищи однообразной. Стали им наливать в эти миски пищу и кормить. Синдбад был очень разумным и подумал, что-то странное во всем этом. Не буду есть. Но команда налетела от голода, налетела на эту пищу, стала есть, 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 есть. И люди внимательно наблюдали очень за этим процессом. Синдбад подумал, что-то очень странное. Пытался сказать команде, подавать знаки, чтобы они не ели, но они не слушали, были очень голодны. Итак, Синдбад постился, и он заметил, что когда он не стал есть, люди потеряли к нему этот интерес. Весь интерес переключился на тех, кто ест. На следующий день снова принесли ту же самую пищу, снова стали кормить. И еще с большей жадостью команда напала, и он стал видеть, что у них просыпаются какие-то звериные инстинкты в этой команде. Он еще больше испугался. На третий день снова, четвертый, и через некоторое время люди превратились в свиней, вся команда. Синдбад понял, что это за пища. То есть вкус можно развить низшим. Как был эксперимент двух кроликов, одного научили курить. Я видел этот эксперимент в документальном фильме когда-то. Они пытались доказать, что курение вредно для здоровья человека. На кроликах почему-то, хотя и на человеке это видно очень хорошо. Уже достаточно экспериментов. Но они решили убедить вот таким образом, что человек, он обусловлен и не верит, что это плохо. Он думает, это хорошо. Итак, кролику пытались дать закурить. Попробуйте дать закурить кролику. Будет он курить? Да нет, он никогда не будет этого делать. Поэтому насильно его приучили к этому. Сделали такую масочку, здесь завязали. С дырочкой, его туда сигарету вставляли, ему пришлось дышать этим никотином. И, конечно, первое время он просто всеми четырьмя ногами пытался как-то освободиться от всего этого. Было очень плохо ему, он бегал по всей клетке, как сумасшедший. И даже жалко было его. Но уже через 3 дня он стал делать курильщиком. Через неделю он уже сам надевал ту масочку, вставляли сигарету, искал спички, везде бегал. Эксперимент заключался в том, что вот они рядом живут, они родились от одной матери, они примерно равного веса были, получали одинаковую пищу, но вот один курит, другой не курит. И вот результат. Этот курящий такой стал облезлый, худой такой, знаете, асимметричный какой-то весь. А другой, наоборот, круглый такой, плотный, вот он упитанный, тяжелый. Вот видите, налицо результат. Как вредно курение для веса. Ну, конечно, нас интересует сознание. Люди не приняли всерьез этот эксперимент. Практически никто не бросил курить после этой передачи. Ни на кого не повлияло, что какой-то кролик толще стал. Я, наоборот, хочу избавиться от веса, и мне нужно покурить. Нет, человек не понимает, потому что он превратился в определенное существо, принимая интоксикации. Конечно, он не изменил свою форму. Сознание изменилось. Вы, может быть, заметили, что сейчас очень много людей, паразитирующих на теле общества. Заметили такое? Что очень мало людей, которые думают о благе всего общества, правда? Очень-очень мало, очень редко встречаются такие люди. А если встречаются, подобно чуду. Он действительно так думает? Или у него какие-то мотивы? Это надо еще проверить. Очень большое недоверие вызывают такие люди сначала. И с чем же это связано? Вот с этими вещами. Прием интоксикации убивает милосердие в человеке. Это не приходит бесследно. Становится черствым, эгоистичным. Это антирелигиозный принцип. Милосердие, и становится сердце как камень у этого человека. Потом идут святое имя, но он не чувствует вкуса. Вот сигареты — это другое дело совсем. Наркотик — это понятно, но что вы добьетесь, повторяя какие-то звуки, имена какие-то. И вот интересный момент. Когда возникает, когда усиливается материальное желание, нужно должны проследить этот механизм. Материальное желание можно усилить так, что без них, кажется, жить невозможно будет просто. И наоборот, их можно свести к нулю. И то, и другое можно сделать. И так, и так. Итак, если у нас есть ложное эго, и мы действуем с платформы ложного эго, нужно ждать, придут материальные желания и вкусы вернутся к нам. Майя не умерла, если мы отвернулись от нее на секунду. Майя на месте. И Кришна тоже не умер, если мы отвернулись от него. И Майя, и Кришна существуют всегда. Вопрос, с чем мы связаны? Маленькое живое существо, с чем мы связаны? С полным целым, с несамодостаточной энергией материи. И вот здесь вопрос. Был вкус, духовная жизнь так вкусна, так возвышена. Почему проявляются материальные желания? Откуда это вожделение, откуда эта потребность наслаждать свои чувства из эгоизма? Пока я сознательно не буду культивировать смирение, почтение и терпение, вкусы материальные не уйдут. Я найду причину, буду враждовать даже среди преданных. Поэтому так важно культивировать смирение. Когда мы культивируем смирение, материальные желания действительно уходят и не возвращаются, не беспокоят просто нас. И, конечно, человек сразу чувствует, что это легко, хорошо, свобода, освобождение, мокша. Свобода от страданий. Что все страдания, как Будда заметил, откуда же, почему он страдает? Потому что он имеет желания материальные, наслаждение, поэтому. Правильно сделал вывод? Откуда эти желания проистекают? От самого существования. Пока мы существуем, мы живем. Вывод Будды таков: надо прекратить существование, и всему будет конец. Нирвана. Исчезновение. Но Прабхупада говорит, Будда ничего не говорил просто о духовной жизни, о духовной стороне существования. Духовное существование увеличивает счастье, наоборот, оно предназначено для счастья живого существа. Итак, нужно найти прибежище в духовной энергии. Тогда материальные желания никогда не вернутся. Если же это не произойдет, если мы также будем здесь преследовать какие-то корыстные цели в духовной жизни, положение, почет, слава, обычно вот эти вещи очень мешают нам. Если мы будем культивировать вот эти принципы, то вернутся снова материальные желания, вожделение. И вдруг мы видим, человек срывается. Даже с хорошего, кажется, уровня, и он срывается, и что-то с ним такое происходит странное. Вдруг начинает что-то принимать, то, что мы никогда не принимали. Что-то есть, что мы никогда не ели. Что-то говорить, что не написано в шастрах. Почему так? Ведь он долгое время практиковал. Да, но нужно смотреть, что он культивировал внутри себя. Процесс бхакти должен быть правильным. Трината пису, ничината, рора пису, хишна намани, наманадина, киртания, санда, гари. Постоянное воспевание возможно только в присутствии этих четырех свойств, качеств. Смирение, почтение, терпение и не ожидать ничего от этой жизни взамен. Например, брахмачари, он культивирует смирение. Он учится подчиняться. Вот нужно подчиняться, учителя говорят, старшие говорят, вот жизнь в подчинении, в смирении. Первое, человек учится смирению, подчинению старшим. Но когда он вступает в ашрам грихастхи, да, он обучен уже принимать, безусловно, но понадобится еще одно качество – терпение. В жизни грихастхи – это самое важное качество. Конечно, нетрудно быть смиренным, если нет никого над нами, правда? Тогда можем выглядеть смиренными. Нетрудно быть терпеливым, если от нас никто не зависит. Не дергает нас. Хочу того, хочу этого, дай мне это. Если от нас никто не зависит, то мы можем выглядеть очень терпеливыми, спокойными. А ванапраста, он практикует, культивирует почтение. Почему? Нетрудно быть почтительным, когда все старше нас. Но ванапраста – это уже умудренный годами человек, убеленный сединами. И он должен культивировать почтение к тем, кто младше его и не обладает большой мудростью. И если он не будет почтительным ко всем окружающим людям, к нему не придут с вопросами. Он не может использовать свою мудрость и знания для передачи знаний. Он должен быть такой добродетели, что любить всех и почитать все живые существа, от мала до велика. Тогда он становится источником такого знания. Люди сами придут, будут спрашивать у него. И если кто-то принимает саньясу, то он не должен ждать ничего от этого мира вообще. И все при этом должен отдать полностью. Нетрудно ничего не ждать, если мы ничего не даем. Но если мы все отдали, при этом ничего не ждать, это целая наука. Как этому обучиться? Смирение, почтение, терпение, не ожидание ничего взамен. Это целая школа жизни. И пока человек правильно практикует эти вещи внутренние, он никогда не упадет. Возможны срывы, возможны иногда неудачи, но он никогда не упадет. Кришна говорит, он может совершать даже дурные вещи, но если он продолжает чистое преданное служение, то есть внутри сердца он искренний, считайте его саду. Мой преданный никогда не погибнет, Кришна говорит. Да, ошибки могут быть, но все ошибки будут прощены, исправлены. Но когда мы сознательно культивируем ложные принципы, будет падение. Конечно, сначала будут предупреждения. Кришна предупредит через преданных, через окружающих людей, через авторитетов, через гуру даже наставления. Но в конце концов, если я не выбираю этот принцип, падение научит меня смирению. Когда человек падает, он становится очень смиренным. Начинает все переоценивать в своей жизни заново, вдруг начинает понимать, что все было неправильно. Это тоже милость Кришны. Но лучше все же следовать, сознательно практиковать, культивировать эти принципы. То есть таков, мы говорим, механизм может быть падения, механизм продвижения. Вот это связано с этими тонкими законами ложного эго. Нет. Инициированный преданный не хочет соблюдать принципы и принуждает свою жену следовать его желаниям. Несет ли и какую ответственность жена? Жена, выполняя требования и прихоти мужа, если она сопротивляется, возникает скандал. Инициированный преданный не хочет соблюдать принципы. И жена в трудном положении оказалась. Да, это проблема. Это будет замедлять духовную жизнь. И иногда нужно идти на компромисс с этим. Тогда мы должны планировать в будущем осуществить все как необходимо, немножко позже. Когда вожделение уляжется немного, естественным образом, возможно, так будет. Если он человек искренний и все-таки практикует свишнас, кругов, занят в миссии, но он не может преодолеть вот эти желания в данный момент, то нужно запастись терпением, чтобы преодолеть немножко это в будущем, совершать определенные усилия. Как мы сказали, человек должен научиться действовать ради блага других людей, чтобы освободиться от вожделения. Семейные люди забывают об этом. Пока человек брамачари, он естественным образом он делает благо другим. Он просто выезжает, проповедует, он занят вот такими вещами для других. Он общается с людьми. Вся эта его энергия низшая, она сгорает в этом процессе. Это творческий очень процесс. Спонтанный процесс, санкиртана, проповедь. Знаете, если вы увлекаетесь туда с головой, вы забываете обо всех вещах. Это факт. Проповедь обладает огромной силой. Но если домохозяин забыл об этом, об этой миссии, и пытается просто как устроиться в своей семье комфортно и удобно, то к нему может вернуться это материальное желание. К тому же и объект чувственного наслаждения очень близко в форме жены. И он благоприятен к нему, естественно, видите. Сама природа помогает в этом. Поэтому говорится, что в грехах с хашами не нужно забывать о высшей цели, также о миссии. Это постепенно вытеснит эти моменты. Иногда нужно дожить до какой-то старости, чтобы понять это кому-то. Не все мы одинаковые. Лет 50 с лишним, там больше, уже немножко они ослабевают это желание. Сама природа, она помогает в этом. Но здесь мы говорим, что иногда необходимы компромиссы, поскольку муж преданный, и жена тоже преданная. Есть какие-то трудности, теперь нужно просто попытаться их преодолеть. Нужно ли практиковать все прощение или есть вещи, через которые нельзя переступить? Да, и то, и другое говорится. Нужно практиковать, уметь прощать. В Махабхарате говорится, что человек научится прощать только в одном случае, если для него успех и поражение, слава и бесславие, почет и бесчестье одно и то же. Такой человек может прощать. Если он не привязан ни к тому, ни к другому. Такому человеку свойственно прощать все вещи. Закон кармы очень интересный. Например, если мне кто-то должен деньги и не отдал в этой жизни, он умер, или я умер раньше времени, я рожусь снова, чтобы получить этот долг от него, и он тоже родится снова. Или я должен и не отдал, то же самое произойдет. Я рожусь снова, чтобы вернуть долг, а человек родится снова, чтобы принять этот долг. Скажем, наши дети кто такие? Мы их должники. Они рождаются, и мы этот долг возвращаем им. Но поскольку мы слишком много даем им, то мы снова рождаемся, потом у них, так часто бывает. Они снова нам возвращают. Слишком много. И так это продолжается много жизней, говорится. Даже муж, жена, дети, родственники — это связи очень-очень длительные в цепи реинкарнации. Не случайные встречи совершенно. Поэтому говорится, прощайте, прощены будете. Помните? Если я прощаю долг этому человеку, мне не нужно рождаться, ему тоже не нужно рождаться, чтобы мне долг. То есть нужно научиться этому, чтобы по-настоящему нас не связывала эта внутренняя энергия ума, что у меня есть долг или у него есть долг по отношению ко мне. Прощать нужно научиться. И говорится поэтому, не нужно привязываться ни к плохим, ни к хорошим вещам, ни к успеху, ни к поражению, ни к какому результату. Результат от нас уже не зависит. От нас зависит только выполнение своих обязанностей. И результат от нас не зависит. От Кришны зависит. Этому учит Бхагавад-гита. Так можно научиться прощать. Освободиться от многих-многих проблем таким образом. Но есть вещи, которые нельзя, да, нельзя просто игнорировать. Например, если говорить о семейной жизни, то та женщина, которая изменяет мужу, то он имеет право оставить ее. Просто бросить это, отвернуться от этих отношений. Имеет право. Есть также исключения, видите. Или в ходе войны, военный закон, он гласит другие уже принципы. Око за око, зуб за зуб. Это принцип войны. Принцип мира другой. Если у тебя дали по одной щеке, поставь другую. Это принцип мира. Принцип войны, видите, уже другие вещи. Место, время, обстоятельства. Значит, где-то мы должны уметь прощать для мира, а где-то мы не можем простить, поскольку тут законы войны. Некоторые люди живут по законам войны до сих пор. Это называется вендетта. Месть, кровная месть. Поэтому война не прекратится. Это законы войны. Если мы хотим мира, мы должны обратиться к более высоким законам. Поставь другую щеку, и все, и на этом все становится. Кто-то должен это сделать. И тогда будет мир. С рождения ребенка я перестала регулярно повторять джапу. Первые 6 месяцев это можно оправдать, но сейчас это просто привычка, хотя уже прошло 4 года. Кроме того, чтобы уделять ребенку достаточно времени, я не посещаю программы, так много, как хотелось бы. Посещая Святую Дхамму в этом году, мне особенно недоставало слушания и участия в программах. Является ли это ослабление садханы и потеря вкуса к слушанию, воспеванию, ценой, которую каждая женщина в ИСККОН должна заплатить за то, что имеет детей? Нет, 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 это не общее правило. Потеря вкуса к святому имени – причина только одна. Не рождение ребенка, нет. Это какие-то оскорбления, которые человек совершил в прошлом. Я могу привести массу примеров женщин, которые с ребенком и не с одним ребенком посещали все программы на селе движения, где мы только не были. Мы выезжали сейчас за город, куда угодно, и она одна с колясками, тогда никто не помогал женщинам в то время. В те времена, если я сейчас расскажу, как мы относились к женщинам, то у нас, наверное, сейчас женщин бы не было в движении больше, чем половины присутствующих. Если Брамачари брал трубку, и там на том проводе была женщина, он плевал туда всю трубку. Это было когда-то, когда-то так было отношение. Сейчас, слава Богу, все меняется. Сейчас женщинам намного легче. И вот в то время она, у нее было уже трое детей. Один совсем маленький, чуть побольше, вот такие, на все программы. За город с колясками, все на них тащила и тащила. Сколько, я помню, таскал этих детей за собой все время, на все программы. В одной руке четки, там ребенок, тут, куда ни глянь, здесь дети выглядывают. Конечно, да, ей было очень трудно, но энтузиазм был. Ее особенность именно в этом заключалась. Была очень простая женщина, никогда никого не критиковала. Все преданные для нее были очень удивительные люди. Всех любила духовным образом. Вот она получала поддержку духовной энергии. Видели таких людей, которые любят всех преданных? Они очень энтузиастичны. Вы их не остановите ничем. Всегда много повторяют, много делают. Вот это умонастроение, оно дает радость, счастье. Вот это видение. Сначала это может быть в невежестве, но позже мы видим какое-то различие между преданными, скажем, о, это уже не такое хорошее, как я думал. Есть недостатки в этом человеке. И чем больше погружаюсь вот в эти различия, тем больше теряю энтузиазм. И вкус. Обычно это связано с какой-то критикой. Не с рождением ребенка. С рождением ребенка связана только одна вещь. Тонкое тело женщины, оно становится зависимым от тонкого тела ребенка. Они как бы вместе становятся. Поэтому ребенок как бы у нее берет много-много энергии. Приведу пример. Да, мы ехали из одного города в другой зимой на машине. Это опасная дорога была, скользкая. И нужно было тем не менее быстро как-то доехать, успеть к программе. И водитель, он за всех сил старался, конечно. И мы ехали несколько часов, и он так устал, говорит, что я должен теперь отдыхать. Но кто-то сказал, мы не так уж и стали. Он сказал, поймите, что ко мне шла информация о всех четырех колесах, а вы просто сидели в машине. Также и мать, которая имеет маленького ребенка, она связана с ним ментально. Какие-то звуки, она уже понимает, что там нужно. Она связана постоянно, она как выжатый лимон будет такой. Поэтому первое время все делает муж дома, родственники помогают, она просто кормит, как-то там справляется с чем может. Это трудный период времени. Это может тянуться до 2 лет, говорят. Я не знаю, точно это специалисты скажут, такие как говорят, Хамов, знает он лучше. То есть это понятный момент. Но если даже после этого человек не возобновил воспевание святых имен, здесь причина в другом. Здесь причина в другом. Как правильно развивать отношения матери с взрослым сыном? Взрослый сын, он преданный, так очевидно, да? Мать – взрослый сын. Взрослый сын заботится о матери. А ее духовную жизнь. Он сам проявляет активное начало. Если мать преданная, сын преданный, все очень просто. Он просто сам заботится о матери. Что делать, если постоянство, то есть садхана, приносит болезни и бессилие, и несчастье в течение дня? Похоже, что у вас просто плохое здоровье. Плохое здоровье. Если у человека плохое здоровье или слабая психика, то нельзя применять строгие принципы садхана бхакти. Она может разрушить тело еще больше. Аскеза. Аскеза только для здоровых людей практикуется. Поэтому каждый должен отрегулироваться в соответствии с своими возможностями. Одна мать подходила и спрашивала когда-то. У меня ребенок, говорит, мальчик, брамачарий. стал очень раздражительным. Не знаю, что делать дальше. Общение очень трудно с ним. Я говорю, он у вас преданный? Он повторяет, да, 16 кругов повторяет меня. Все четыре принципа соблюдает. Сладкое только по воскресеньям даю ему. Каждое утро мангаларати, все как нужно. Но такой стал нервный, невозможно общаться с ним, невозможно разговаривать с ним. Сколько лет вашему ребенку? 5 лет. Что делать, если такая садхана бхакти приносит бессилие, несчастье, болезни? Нужно отрегулировать свое тело, свои возможности. Мы не садхана бхакти регулируем, а себя регулируем. Не для правил и предписаний мы живем. Правила и предписания для нас живут, существуют. Поэтому применяйте разумные эти правила и предписания. Можно ли жить вместе, не расписываясь, достаточно провести ягью или нужно обязательно зарегистрировать свои отношения? Вопрос, почему не нужно их регистрировать? Вопрос. Если вы серьезны, если вы брак уже серьезно оформлен, то есть яги проверена, почему не нужно его регистрировать? Какие причины? Тут вопроса нет в этом? Конечно, нужно зарегистрировать. А? Надо зарегистрировать. Тут нет причин. Если муж инициированный, не дочитывает свои круги, как ему помочь? Что-то с мужьями не то у нас. Муж такой не должен быть. Да? Муж должен быть впереди жены. Жене будет трудно помогать такому мужу относительно его кругов. У нее сразу начнутся беспокойства у такой женщины, сомнения, начнет обращаться к другим людям, более продвинутым, перестают уважать мужа. То есть это очень разрушает отношения. Муж должен быть лидером. То есть мужчина должен осознать этот момент, иначе это плохо для жены, очень плохо, беспокойство вселяет. Как же ему помочь? Вдохновляете его повторять свои круги. Говорите ему, вот когда ты повторял 16 кругов, ты был таким, таким и таким. Ты просто сиял. Не говорите, что он сейчас не сияет, он обидится. Просто... Вкус к воспеванию можно вернуть, если мы будем общаться с преданными, у кого вкус этот есть. Как я помню, Говинда Махарадж вспоминал, как он пытался развить этот вкус. Есть один Бабаджи во Вриндаване, был такой Бабаджи во Вриндаване, друг Шрилы Прабхупады. Вот он приходил к нему воспевать вместе. Вот так это поддерживало его вкус воспевания святого времени. Вместе, всю ночь надо вместе сидели, повторяли Хари Кришну. Бабаджи, он повторял очень много. Он тоже приходил, садился рядом, и всю ночь, как несколько минут пролетало, потому что рядом была такая личность, которая воспевала чисто. Это очень помогает. Помню, как я получил опыт впервые в Майяпуре, как один саньяси повторял джапу во время парикрамы рано утром. Здесь мы прячем свои четки, потому что кругом, может быть, люди кармические, или мы в поезде едем, или что-то еще, но там ничего не мешает. Там в полную силу можно, как преданные, в полную силу воспевают. Все тело воспевает. Джапа, очень сильная, сильная джапа. И вот я буквально нос к носу столкнулся с таким саньяси на обратной стороне храма, когда обходил алтарь. Там сидел четкий, он достал из мешочка, вот так смотрел на четкий. Все его тело, весь язык, руки, все повторяло джапу. Я смотрел на него так в упор просто и не мог поверить. Я смотрел где-то несколько секунд, 5-6 или 10 секунд, я не смотрел неотрывно, потом только понял, что, может быть, не мешает лучше отойти. У меня просто был шок. Я не знал, что так, вот так можно воспевать мандру, общаться с Кришной лицом к лицу можно, оказывается. Там было столько эмоций, столько чувств, столько было вложено туда. Это была не какая-то имитация, это была настоящая жизнь, человек живет этим воспеванием святого имени. И когда мы видим это, понятно, что это получаем огромный импульс. Оказывается, это возможно. В этом звуке Хари Кришна есть так много, я просто там должен взять. Должен приложить какие-то усилия, взять это все. То есть такое общение нам также необходимо. Сказали, что сначала дхарма, затем артха, экономическое развитие. Значит ли это, что необходимо сначала подняться на определенный уровень духовного развития, прежде чем развивать экономический уровень, зарабатывать деньги, верно? Верно. Нужно знать один секрет. Перед тем, как зарабатывать деньги и делать карьеру, нужно учиться одной вещи. Нужно знать, как избавляться от жадности и власти. И как контролировать свою похоть. Тогда, пожалуйста, зарабатывайте сколько хотите, говорится. Можете весь мир заработать. Никому вреда от этого не будет. Безусловно, сначала религия, религиозные принципы. Почему Шрила Прабхупада сначала разрешал, а потом запретил многоженство? Все? Вопрос был уже? Но ответа не было, по-моему. Сначала разрешал, а потом запретил многоженство. Когда Прабхупада разрешил многоженство, никто его не спрашивал. А когда запретил, стали все спрашивать. Такая тенденция есть у мужчин. Всегда есть такая тенденция. Он хочет больше женщин. Иногда они целые гаремы устраивают. Если они богатые, у власти, они имеют гаремы. Это известно даже в современное время, высокопоставленные люди тоже имеют что-то подобное, но держат в тайне такие моменты. Мы говорим, что тенденция есть в мужской природе это. И есть другая еще вещь, что женщины должны быть замужем обязательно. Таково предписание вед, под защитой находиться. Женщина не замужем, без защиты, она становится легко доступной для других мужчин, они соблазняют таких женщин. Поэтому лучше замужем всем женщинам быть. И при этом иногда в обществе женщин больше, чем мужчин. Поэтому, может быть, многоженство, это говорят в этом случае, чтобы все женщины были замужем. Но там также даются условия, при каких обстоятельствах это возможно делать. Это не для того, чтобы умножить похоть, нет, а для того, чтобы увеличить заботу. Значит, от способности заботиться мужчины, поддерживать, зависит его количество жен в ведические времена. Также иногда мужчина давал обет, только одна жена, скажем, как Рамачандра дал обет, одна жена, все. Но есть такие примеры в Махабхарате, когда было 100 жен, 50 жен, Сабхари Муни, 50 жен потом стал иметь после, когда он составил свою практику. Кришна, 16 108 жен. Никого это не беспокоило, потому что это ведическая традиция, может быть, много жен. То есть это законные вещи. Но в Кали-югу этот принцип не применяется так. Это просто увеличит похоть в людях. Даже сейчас на брак люди смотрят с похотью. Не очень чисто смотрят на брак. Но сначала нужно очистить сознание. Возможно, этот принцип будет возрожден со временем. Возможно, будет необходим, но не сейчас. Сейчас, говорится, Кали-юга, и мы дети Кали-юги еще. Поэтому, когда мужчина и женщина смотрят просто в лицо друг другу в Кали-югу, у них сразу возникают похотливые мысли. На этом фоне многоженство нельзя. Прабхупада, конечно, говорил об этом, поскольку он думал о развитии движения, что это может иметь место иногда в каких-то случаях, но позже, ну, как преданный к этому относится, он мгновенно все это запретил, как будто он ничего не сказал даже. Он сразу мгновенно запретил и никогда к этой теме больше не возвращался, никогда не обсуждал. То есть нужно понять, что Прабхупада очень строго установил этот принцип сейчас, многоженство. Объясните понятие самодостаточности. Кришна самодостаточен. Значит ли это, что в нем присутствует и любовь, и ненависть, и доброта, и злость, зависть, скупость, но они трансцендентны? Верно? Все это трансцендентно. Зависть, матху, двиша. Это указывает имя, что он завидует. Матху — это демон, двиша — зависть. Тот, кто завидует демону матху и убивает его. Одного ученика Прабхупада называл Прабхупада. Всегда хотел иметь сына, но жениться не хотел. И будучи преданным служением, познакомился с молодым человеком, преданным. По возрасту подходит мне в сыновья. Все эти годы забочусь о нем в материальном и духовном плане. Он принимает мое наставничество, его мать тоже, отца нет. Меня устраивает это положение. Жениться сейчас не хочу вообще. Так как желание исполнилось, правильно ли у меня ход мыслей? Да, это может быть. Ничего плохого в этом не вижу. Только будьте осторожны, чтобы с его матерью не установить отношения слишком близкие. Потому что так бывает. В ведические времена люди замечали, если кто-то имеет интерес к ребенку, то косвенно был интерес к женщине. Будьте в этом отношении внимательны. Мне тяжело жить порой, порой невыносимо. Мой друг тоже часто думает о самоубийстве. Господь меня не слышит, хотя желание всего одно — быть полезным ему окружающим. В чем смысл одиночества? Есть ли у меня право и возможность не существовать вообще? Если вам это не знакомо, не отвечайте. Я думаю, это каждому знакомо как определенное умонастроение, но бывает у каждого человека в каких-то обстоятельствах может проявиться. Так в какой-то степени мы имеем такой опыт. Но причина этого состояния в том, что мы оторваны от преемственности, от системы духовных авторитетов, от духовного наставничества. Это делает человека слабым, незащищенным. И иногда в трудные обстоятельства не находит выхода и хочет уйти из жизни поэтому. Он не связан. Мы должны быть связаны с преемственностью, с наставничеством. Нам нужна шикша, постоянно какие-то духовные наставления. Такая забота каждому необходима. И если вы примете такое наставничество, то вы сможете избежать этой проблемы. Нужен духовный лидер для каждого человека. Шикша-гуру, дикша-гуру, видите? Все это необходимо для духовной жизни. Как быть взрослым сыном, если он не преданный, а друг преданных? Так он сам о себе говорит. Принципы не соблюдает, не вегетарианец, но каждый раз едет на фестиваль, но на них не присутствует, только ест с удовольствием прасад. Принимала все меры, чтобы завлечь его на киртаны, но не получается. Нет необходимости слишком много усилий совершать, если он уже взрослый человек, пусть выбирает сам. Позаботьтесь о своей духовной жизни больше. Не нужно все время тратить на своих родственников время. Так много не нужно. Слово «папа» на санскрите означает «грех». Как можно ребенка называть своего отца? Но русский эквивалент, он другой, видите? То есть другой смысл. Важно даже не само слово, а какой смысл вкладывается туда. Если ребенок именно с таким смыслом называет вас папа, то лучше вам изменить этот термин. В другом случае нет необходимости. Пита. Так можно обращаться, если вы не хотите папа. Пита. Как быть муж непреданный, не соблюдает ни одного принципа? Я читаю пранаму, духовному учителю, служу божествам. Он вначале относился ко всему агрессивно, сейчас принял как неизбежность. Но из-за четвертого принципа не дает мне возможность на инициацию. Просит найти женщину для удовлетворения чувств. Да, так произойдет, похоже на то. Человек не примет сознание Кришны, он будет искать другую женщину. Что можно поделать? Видите, как все строго в жизни, строгие законы природы Бога. Мы выбираем что-то. Есть вещи, которые несовместимы, нужен выбор тогда. Мы выбираем самое лучшее. Поэтому оцените, выберите самое лучшее в этой ситуации. Кришну или не знаю что. Мы рекомендуем Кришну. Не просто мужа, который не соблюдает четыре принципа. Когда ведешь проповедь, то четвертый принцип всех отталкивает. В настоящее время я проповедую среди интеллигенции и говорю о четвертом принципе, но заостряю их внимание на том, что это эталон, к которому стремятся супруги. Стало больше привлекаться людей. Можно ли так проповедовать? Да, можно так проповедовать. Вообще принцип звучит так. Незаконный секс запрещается. Никто не будет против этого. Если же вы раскроете более какой-то внутренний смысл, то люди могут испугаться, что вообще никакого секса они могут тогда, да, оттолкнуться. Потом вы говорите сначала общие вещи. И каждый может соблюдать их каким-то образом. То есть соблюдение вот этого принципа, оно может делиться на разные подгруппы. То есть до инициации или после инициации и так далее. То есть разные условия. Понятно, что сразу все принципы соблюдать большинство людей не смогут. Мы не ожидаем этого. Никакой разумный человек не скажет, что вот он сразу начал соблюдать принципы, вот обычный человек. Нет, редкие люди могут сразу соблюдать эти принципы, от начала до конца, с первого дня. Большинство семейных людей нет, не могут сразу этому научить. Но никогда не меняйте эти принципы. Нужно всегда стремиться к этому эталону и, в конце концов, научиться этим вещам. У маленького ребенка всегда много желаний. Как их регулировать? Ему во благо. Как запрещать? Что разрешать? У маленького ребенка никаких запретов не должно быть. Маленькие дети, они не имеют греховных желаний. Поэтому ваша обязанность выполнять все их желания, маленьких детей. До 5 лет полностью все желания удовлетворять. После 5 постепенно нужно различать, что хорошо, что плохо за этого ребенка и регулировать. Что делать, если есть в семье человек с психическим заболеванием? Как ему помочь? Может ли это передаться по наследству? Психические заболевания, вы хотите помочь этому человеку. Чем больше вы будете помогать этому человеку, тем больше будет проявляться у него проблем психических. От каждой ситуации конкретно зависит. Я не знаю точно, в чем там дело. Но когда люди помогают психически больным, эти больные становятся обузой, замечали? Они просто приклеиваются к этому человеку, не отстают. Они просто становятся частью этого, как банный лист просто. И вы через некоторое время уже не знаете, что делать. Они вас просто преследуют, эти люди. То есть благотворительность сумасшедшим людям нехороша. А обычно их оставляют с этой проблемой, предоставляют самим себе. И пытаясь выжить, они применяют разум. Это помогает. Обычно так. Хотя каждая конкретная ситуация должна рассмотрена отдельно быть здесь. Как узнать, какие именно оскорбления ты совершил, чтобы их устранять? Если вкус ушел и не помнишь точно, кого оскорблял. Это нужно индивидуально решать. Индивидуально, потому что могут быть неосознанные оскорбления. С какого возраста мать больше не несет ответственности за дочь? Когда дочь замужем, тогда родители уже не несут ответственности. Все, муж несет ответственность. У мужчины, он руководитель организации, имеет семью. На работе происходят разрушительные перемены, которые вызваны недостаточными знаниями мужчины, как в духовном, так и в материальном плане. Правильна ли позиция мужчины в этом воле Кришны? Надо совершенствоваться дальше, даже если это приведет к крушению предприятия. Но есть обязанности и ответственность перед семьей и работниками предприятия, у них тоже есть семьи. Как совмещать духовное совершенствование в данной ситуации и ответственность? Означает, что человек занял не свое место. Вот один из примеров. Поэтому будет крушение надежды, планов, всего остального. Поэтому, говорится, не нужно строить каких-то слишком больших планов. Нужно опираться на свои реальные способности и возможности в этом мире. На свою дхарму, на свою природу. Поэтому сначала нужно познать свои способности, познать себя, потом применять их. Многие люди претендуют на какие-то большие вещи в этом мире, но они не способны. Большинство людей не способны на это. У нас сейчас в стране очень много врачей, учителей, ученых, которые в конце концов сократили, 90%, наверное, ученых сократили, например, в Алма-Ате. Просто они оказались не нужны, они не были какими-то полезными людьми, оказалось. То есть многие-многие люди, они просто занимают какое-то место, но не занимаются своим делом. Потом полезным может быть человек, только следуя своей природе. Сыну 16,5 лет, получил первый секс. Опыт испытывает сильные чувства к своей подруге, заявляет родителям, что хочет жить своей жизнью, чтобы его оставили в покое, не контролировали, хочет жить отдельно, продолжая пользоваться материальными благами, предоставляемыми родителями. Нужен совет. 16,5 лет. Неудачный опыт. Если он преданный, если он связан с преданными, это одна сторона. Если нет, вы не удержите его. Эта сила не подчиняется. Человек не может подчинить эту силу, если он не преданный. Сексуальное чувство, если он уже испытал этот опыт, он не сможет контролировать. Теперь мы не знаем, что будет с этим ребенком. Ну, можно догадаться, что, конечно, будут какие-то разочарования большие у него впереди. Что его решение, видите, такое детское, незрелое. Он просто привязался, теперь хочет все бросить ради этого. Пожертвовать чем угодно. Печальный опыт будет, страсть, и в конце будет яд. Счастье, подобное меду, в конце оно будет ядом. Это известно. Но если он не преданный, как вы его отвлечете от этого? Такой силы нет. Придется терпеть многие вещи. Семья — это терпение, мы говорили. Не все будет так, как мы хотим. Скорее всего, будет все по-другому как раз. Ведические знания говорят, что до 5 лет ребенок — это царь. Но как быть в Кали-югу, если ребенок уже рождается с демонической энергией или в основном шудра, чтобы изменить их натуру, необходимо телесные наказания. После 5 лет уже поздно таких детей воспитывать. Нет, не поздно. Хороших детей воспитывать очень приятно и радостно. Плохих детей воспитывать — это просто наказание. Плохая карма. Плохой ребенок — это плохая карма родителей. Мы говорили об этом вчера или позавчера, об этой строгих законах природы, что совершая одну маленькую ошибку, вот в этом направлении мы несем ответственность, то есть последствия в течение всей жизни часто. Это как раз такие примеры, видите, их немало у нас. Рождаются дети, и они плохие уже с самого начала. Что делать? Терпеть. Терпеть, делать все возможное, и терпеть, и молиться Кришне. Нет никакого выхода из этой ситуации. Мы не можем его переделать заново. Все это уже сделано. Прарабдха карма, оно уже сотворен. Теперь вы несете ответственность за него. Одна преданная, я ее знаю уже 20 лет, около 20 лет. Она больше 20 лет движений. И у нее дочь, она сумасшедшая, больная с самого рождения. Она говорит только несколько слов, она слепая, и, то есть там все-все недостатки физические, все что угодно. И умственно отсталая, то есть там все-все эти вещи присутствуют. Как она не пыталась избавиться от этого, ничего не происходило, нет. Всю жизнь она с ней, с этой девочкой. Повторяет мантру, молится, она все уже перепробовала, в конце концов, просто она предается Кришне, и все. Она терпит все это. Ее же, однако, особенность этой женщины в чем? Что она никогда никому не жаловалась. Когда вы с ней общаетесь, вы даже не замечаете, что у нее есть такая проблема в жизни. Вот такое терпение у нее. Железное просто. При этом она еще много активного служения совершала, очень полезного для движения. Была примером для многих-многих людей. Без мужа. Представьте себе. Намахата была чуть ли не каждый день у нее в квартире. Пиры готовила, проповедовала, книги распространяла. В кафе работала. Каждый день выходила туда с утра пораньше. Все успевала делать. И иногда только она говорила, говорит, ты знаешь, говорит, ну ты должен понять, что у меня еще вот ребенок есть. У меня тоже есть какой-то предел. Но это было очень редко. Она никогда никому не жаловалась об этом. Поэтому это нужно принимать как свою карму и терпеть ее. Плохие дети, да, они исправят нас. Думаете, нам не нужно исправление? Вы думаете, мы ни в чем не виноваты? Это неправда. Мы как раз в этом и виноваты, мы как раз в этом и замешаны. Поэтому мы должны терпеть свои грехи, их последствия. При этом служить Кришне, вот такой человек, говорится, достойно освобождения. Если он страдает из последствий своих греховных действий, при этом он служит Кришне, прославляет его, вот он достоин освобождения. Моя подруга детства 3 года как стала адвентисткой 7-го дня, но мы продолжаем дружить. Недавно, 3 месяца назад, она прочитала молитву «Отче наш». При чтении молитвы «Отче наш» начала слышать какие-то голоса, которые ругаются матом. В ее общении с большой трибуны ей сказали, что общение с твоей подругой Кришнаиткой к этому привело. Она утверждает, что это абсурд, Бог един. Но они продолжают ее атаковать. Общаться ли мне с ней дальше? Она благоприятно относится к сознанию Кришны, так что можете общаться, пока она благоприятно настроена. Кто-то ругается матом, не знаете? Не знаете, нет? Духи. За какие грехи можно стать полным идиотом в следующей жизни? Оскорбления, особенно вайшнава аппарата. Замечали, что есть много некоторые сумасшедшие люди, достаточные, которые привлекаются очень сознанием Кришны. Вот что-то подобное происходит. Какие-то в прошлой жизни совершали оскорбления, в этой жизни они тоже, они близко к преданным, но они сумасшедшие стали. Человек сходит с ума от ложного эго, на самом деле. Сумасшествия как такового нет. Это просто гипертрофированное ложное эго и все. Это нормальный обычный человек с гипертрофированным ложным эго, и это ложное эго, оно настолько оказывает давление на ум, что с помощью ума разрушаются какие-то физические центры потом. Знаете, когда ум слишком возбужден, и болезнь проявляется, сердечная какая-то, что-то еще. Вот это гипертрофированное ложное эго, воспаленный ум и физическое отклонение потом. В семейной жизни приходится принимать служение от непреданных, деньги и вещи от родственников. Может ли это привести к духовной деградации? Ведь, используя деньги, карми, мы принимаем и греховные реакции. Или лучше вообще не принимать служение? Нет, вы же используете деньги в служении Кришне. Это хорошо. Скажите, пожалуйста, как усилить чувство почтения и уважения к другим? Насколько связаны самоуважение и уважение к другим между собой? Усилить чувство почтения и уважения к другим. К этому нужно развить вкус. Искусственно мы не можем это усилить. Это станет тоже моментом неприятным таким, слащавым, скажем, чем-то не очень естественным. Нужно развить к этому вкус. Сначала надо начать с простых вещей, так же, как детей учат здороваться. Скажи здравствуй, скажи спасибо. И он чувствует вкус, начинает улыбаться, ему это нравится. И он делает это сознательно, потом уже с большим чувством это делает. Также и здесь, если мы хотим быть почтительны к другим, уважительным, мы должны проявлять это почтение и уважение в той степени, в которой у нас это есть. И затем обмен. Мы получаем что-то в обмен. Это усиливает наше желание продолжать, и это развивается в обмене любому. Это также происходит даже в раса-лили, когда Кришна он улыбается, гопи улыбаются еще больше. Но когда гопи больше улыбаются, Кришна еще больше улыбается. Когда гопи видят, что Кришна так тщательно, улыбаются еще шире. И так это и продолжается, говорится. Как они расширяются улыбки, мы не знаем, но так происходит. Это развивается. То есть необходимо это делать, практиковать, тогда это будет иметь развитие. Может ли психическое заболевание матери быть причиной, что будут внуки с психическими заболеваниями? Как это не обязательно. Необходимо иметь правильное умонастроение в момент зачатия детей. Вот и все. В этом случае можете не бояться какие-то последствий. То есть у преданных очень много меняется, сильно меняется ум, поэтому они уже не связаны с кармой своих родственников так, как другие люди. Потому что карма прежде всего проявляется через умонастроение. Не болезнь не проявляется, а ум передается. А ум уже проявляет все эти необходимые вещи на физическом уровне. Ум. Поэтому меняя ум, воспевание святых имен, мы меняем многие вещи. Это главный момент. Видите, сколько записок с проблемами, видите? Означает, что у нас нужно больше благочестивой кармы, больше благочестия. Много страданий в семейной жизни, видите? То дети не такие, то родители не такие, то муж, жена не такие. Все какое-то не такое, видите? Нам придется все это переживать, терпеть, все это очищать, работать над этим. Может ли жена давать мужу советы в бизнесе, если у нее есть соответствующее образование? Или финансовые дела не стоит лезть, и ее дхарма только домашние заботы? Нет, может, если он ее спрашивает. Он знает, что жена, она специалист, он может спросить у нее советы, это нормально. Но если она берет его дела в свои руки, не очень хорошо будет для него. Почему бескорыстное служение одного преданного не вызывает у других преданных желания также служить? Почему не возникает цепной реакции? Есть преданные на уровне детей. которые могут только получать. Как вы бескорыстным не служите, но вы не получите ничего взамен. Вы же бескорыстно служите. Они так это и принимают. Все справедливо. Если вы бескорыстно служите, вы не должны ожидать ничего. Вы спрашиваете здесь, почему нет ответа. Как же вы бескорыстно служите? То есть, похоже, только эти люди знают, что вы бескорыстно служите. И принимают это. То есть, когда человек повзрослеет, у него появляется чувство благодарности. Тогда, естественно, это будет какой-то ответ. Может быть. Если ситуация не изменится какая-то. Садху служит, даже если нет ответа. Садху — родители, говорится. У них психология похожая. Святые и родители. Родители любят детей, даже если не получают взамен любви. Также садху. Они будут проповедовать, даже если люди будут зло относиться к ним. Это называется бескорыстная деятельность. Возможен ли брак в том случае, если избранник младше спутницы? Она его считает духовно сильным и верит, что он поможет ей совершенствоваться и расти духовно. Да, это возможно. Есть такие примеры хорошие. Мне мама говорила, не делай так, ты же девочка. Не делай так, эдак, ты же девочка. В результате этого получился психологический мальчик с мужскими качествами. Нет женственности, нежности, грубая походка. Да, это называется комплекс неполноценности. Какая же ты девочка? Ты видишь, как поступаешь, когда ты ходишь? Ты косолапишь, какая же ты девочка? И ребенок думает, да, я же не девочка, я мальчик, скорее всего. Такое может быть, да. Поэтому так не очень хорошо воспитывать детей. Может, моей маме нельзя было указывать на пол. Возможно, из-за этого я не играла в куклы. Нет присущего женщине расположения к детям. Объясните, пожалуйста, ситуацию и что делать. Даже дело не в этом, в конкретных этих делах, а в том, что мы должны получить любовь от родителей в достаточном количестве, чтобы быть уверенными в своих действиях потом, в жизни. Если кто-то получил достаточно любви от своих родителей, он более уверен в жизни, чем другие люди. Родители, которые слишком сильно критикуют детей, они не смогут сделать из них хорошую личность, полноценную личность. Критика не самый лучший метод воспитания.
А? 5 минут? Хорошо.
Можно ли мужу общаться с другими матаджи, быть наедине? У меня возникает ревность. Как быть? Если у вас возникает ревность, муж не должен этого делать. Это все очень просто. Вы должны добиться, чтобы муж этого не делал, если вы ревнуете. Жена будет травмирована всегда. То есть ради жены должен прекратить вообще общаться наедине с матерью полностью. И это хороший принцип, на самом деле. Скажите, пожалуйста, как поступить, если Прабху хочет вступить в брак с матерью, которая не испытывает к нему такого же сильного чувства, как он к ней? Должна ли жена любить мужа или достаточно служить ему и через служение выработать уважение, привязанность к нему? Заранее благодарю за ответ. Не всегда так. На опыте мы видим, что сначала мы думали, что это лучше будет через служение. Но дело в том, что когда жена служит не совершенному человеку, любовь не может развиваться в отношениях. Много таких примеров. Я просто сейчас на опыт опираюсь в жизни. По идее, должно быть так. Но другой момент. Мужчина становится иногда деспотом при таких условиях. Он принимает это как должное и требует. Он становится эгоистом. Поэтому я бы не сказал, что так нужно делать. И те матаджи, которые вышли замуж, вот из таких соображений, они не испытывают счастья до сих пор от семейной жизни, когда нет этих чувств. Для женщины чувства очень важны. Более важны даже, чем для мужчины, на самом деле. Поэтому здесь все же я не рекомендовал бы такие отношения строить. Почему служить Богу является естественной потребностью живого существа? Почему? Потому что есть вечная природа живого существа. Если мы понаблюдаем за временной природой, мы спросим, а почему? Ведь есть так много еще других желаний. Но если мы обратимся к духовной природе, там ничего места другому не останется, кроме как служения Богу. Это изначальная вечная позиция дживы, быть связанным с Богом. Так, ну у нас время уже не остается. Вы должны руководство сказать, когда она закончит, если... А, хорошо. Хорошо. Хорошо, мы ответим на эти записки. В каких случаях можно принимать лекарства, где есть невегетарианские добавки, если ничего другого не помогает, болезнь развивается и преданный страдает? Да, в этих случаях как раз можно принимать такие лекарства. Если нет другого, другой замены, да, что делать? У меня муж не преданный, но несмотря на это, он ходит на все праздники, где я участвую. Перечитал все мои книги, когда меня не было дома. Проблема в том, что когда мы заводили речь о религии, он мне всегда говорит: я никогда не буду таким, как ты. Как ты. Или я кришнаит, что маловероятно. Или ты непреданная, что вероятнее всего. Это означает, что у вашего мужа достаточно большое ложное эго. И он хороший человек, но он не может от вас принять руководство духовное. Поэтому вы не должны быть в этой роли для него, в роли гуру. Свяжите его с другими преданными лучше. Как это хитро действуете, разумно. Мы живем с мужем 2 года, у нас еще нет детей, но... Желание их иметь есть. Нужно ли прилагать усилия к их появлению, обратиться за помощью к клинику решения таких проблем? Да, да, можно обратиться. Почему нет? Как при общении с противоположным полом чувствовать и действовать, отличая любовь и сострадание с неизбежным проявлением вожделения? Вот поэтому мы должны быть очень заняты в исполнении своих обязанностей в семейной жизни. У нас времени не было на какие-то чувственные наслаждения, слишком много. То есть дхарма, она контролирует наш ум и чувства, помогает нам преодолевать желание похоти. Долг, дхарма, вот этому мы учимся. Именно по этой причине мы должны быть хорошо заняты, думать еще о миссии, о чем-то возвышенном, действовать ради высшей цели. Также мы говорили о божествах, о совместном воспевании. Вот все для этого существует. Муж хочет стать чистым преданным, жена тоже хочет, чтобы муж стал чистым преданным, но сама не хочет быть преданной Кришне, а хочет быть преданной мужу. Можно ли это считать единой целью? Это неплохо. Это можно принять. Это даже хорошо. Скорее всего, она станет преданной, эта женщина. Часто видишь, как грехасти наряду с брамачари после инициации или самскар собирают дакшину. Каков этикет для грехаст? Они должны свои лакшми жертвовать или можно собирать? Собирают дакшину все, кто принял инициацию, посвящение, да, все собирают дакшину. Традиция, неважно, грехаст или брамачари. Дакшина для гуру. Гуру дается. Сын заканчивает школу. Преданный, у него есть желание уйти в брамачари ашрам, а я в сомнениях, или поступить насчет института. Пока он молодой, пусть может пожить немного в брамачари ашраме. Какое-то время, год, полтора, два, может быть, достаточно. Потом он может продолжить образование. Это очень хорошая школа ашрам брамачари, особенно там, где распространяют книги. Поскольку человеку самое важное научиться взаимоотношениям, понять природу людей, природу сверхдуши, души на практике. Когда он распространяет книги, обращается к людям, он получает уникальный опыт, который ему пригодится потом в любой области. В любой области все основано на взаимоотношениях. Понимая эту науку, он добьется успеха где угодно, этот человек. Сейчас люди слишком искалечены, они слишком замкнуты. Поэтому санкиртана, когда мы проповедуем, общаемся, она раскрывает наши возможности. Поэтому жизнь в вашем брамачари очень ценна. Но нужно знать, какое количество времени он должен там жить. Он не должен там слишком долго находиться или слишком мало. Это как время также обучения, скажем, 1.5-2 года – это хорошая практика. От моего друга преданного ушла жена, и она сперва взяла развод, а потом ему изменила. Не понимаю. Ушла жена. Сначала развод, потом ему изменила. Как такое может быть? Измена ли это? Нет, они разведены уже. Это просто ее греховная деятельность. Что такое ЗАГС и обрывает ли развод связи брачные или нет? ЗАГС, конечно, здесь ни при чем, это просто их решение. ЗАГС просто фиксирует их решение и все. Они хотят разорвать отношения, вот и все. И ЗАГС зафиксировал, да, так. Сколько может раз девушка выходить замуж? Прабхупад сказал, женщине природа дает шанс один раз. Все остальные вещи уже будут плохие. Потому что остается память, эти самскары. Для женщины это неблагоприятно выходить несколько раз замуж. Да и ни для кого. Шанс дается один раз, нужно быть внимательным. Если дочь должна по закону иметь только одного мужа, вернее один брак, то какое наказание ждет жену, которая изменяет мужу или вышла второй раз замуж без согласия мужа от первого брака? А? Видишь, что происходит, когда мы погружены в семейные вопросы? Законы Ману и прочее нужно знать. Но мы не распутаем этот клубок кармы. Не думайте, что возможно ответить на все эти вопросы. Ответ только один, нужно повторять Хари Кришна. Это единственная возможность в этом веке Кали решить все наши проблемы. Поэтому духовные учителя так много внимания уделяют этому процессу. Смотрите, был вечер воспевания, Нама Ягья была. Потом по бумажке мы еще повторяли Хари Кришна, учились. Хотя мы давно уже все знаем. Но мы хотим научиться этому лучше, серьезнее. Потому что именно в этом ключ, в этом решение всех проблем. Все остальные вещи давайте решать просто согласно месту, времени и обстоятельствам. Сейчас мы не можем применить законы Ману, что женщина только один раз выходит замуж, например, и другие вещи. Но не будем слишком фиксироваться на этих вещах. Давайте посвятим свою жизнь воспеванию Святого Имени. В семье, дома, в проповеди, в общении с преданными. Это погрузиться в миссию, воспевание, распространение Святого Имени. Это решение всех проблем. Я уверен в этом. Харе Кришна.